по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1092-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня наша программа целиком предзаписана, но мы, как всегда, читаем Священное Писание, читаем Божие Слово, и мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы с вами сейчас в первом послании апостола Иоанна, мы во второй главе, у нас с вами сегодня будет очень важный и очень непростой разговор. У нас будет несколько вопросов, которые вы нам прислали, причем опять и вопросы это сложные. И это хорошо на самом деле, но пока напомню о том, что вы нам всегда можете написать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И напомню, что уже вышедшие выпуски по страницам Библии вы всегда можете найти также в нашей группе ВКонтакте, в нашем приложении Theos и на нашем сайте theos.fm. Но сейчас, чтобы не откладывать надолго, я почитаю некоторые ваши комментарии, ну, потому что действительно после прошлого нашего выпуска были некоторые вещи, на которые нельзя не ответить, а с которыми отчасти можно согласиться, но отчасти я, в общем, должен поспорить. Например, вот такая фишка, вот такой комментарий прислал нам этот комментарий Игорь, и Игорь пишет: «Отец, видя нашу болезнь, привел нас к доктору, сыну своему, и Христос нас лечит. Если будем честно пить таблетки, покаяние, то будем в царстве Его. Павел говорит, если говорим, что не грешим без греха, то мы лжецы, да и Бога обвиняем во лжи. Так что будем лечиться, пока есть время, и наслаждаться благами церкви». Вот, Игорь, нет. Ну, просто сразу нет. Давайте с самого простого, но я не хочу здесь быть буквоедом. Конечно, говорит не Павел, конечно, говорит Иоанн, потому что это как раз цитата из первого послания Иоанна, которое мы с вами читаем. Но тут действительно легко впасть, знаете, в такое буквоедство. Я этого делать не буду, потому что сам порой ошибаюсь, и вы меня неоднократно как раз ловили на таких ошибках, даже в записанных наших программах, не говоря уже о прямом эфире. Вот, но я хочу сказать о более важных вещах. Давайте просто с самого начала. Мы больны. Я знаю, что среди христиан есть много таких, кто скажет: «Мы больны». Я не могу с этим согласиться, и есть также немало христиан, которые тоже с этим не могут согласиться. Смотрите, что вы пишете. «Отец, видя нашу болезнь». Апостол Павел, да, в данном случае именно апостол Павел пишет в послании к Ефесянам. И, кстати, сегодня мы на это будем ссылаться, и сегодня мы тоже это будем читать. Он пишет, что мы мертвы во грехах. Причем он повторяет это несколько раз. Та же мысль, между прочим, в послании к Колоссянам тоже есть. Но, впрочем, давайте прочитаем послание к Ефесянам, 2 глава, 1-4 стиха. Ну, потому что потом в предзаписанной части мы к этому тоже обратимся, но мы там будем читать лишь выборочно. А я хочу весь этот фрагмент прочитать. Павел пишет: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас», и дальше смотрите повтор, «и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». То есть мы не были просто больны, мы были мертвы. А это принципиально другая история. И Бог не просто лечит нас, Он не просто дает нам таблетку. Бог оживотворил. или оживил, или воскресил нас. Воскресил с Иисусом Христом. И вот это тоже принципиально, другая принципиально иная история. Вас, мертвых по грехам, по преступлениям, оживил, оживотворил. И вот эта идея воскресения, это идея, которая снова и снова звучит в Библии. Она снова и снова звучит в Священном Писании. Теперь дальше. Вы говорите о том, что Бог Отец приводит нас к своему Сыну Иисусу Христу. И вот Иисус Христос дает таблетку. Абсолютно не соглашусь с этим. Потому что Иисус Христос не просто дал нам таблетку. Знаете, это получается, что вот мы были больны. Ну да, больному человеку действительно достаточно таблетки. А если человек мертв, тогда не таблетка. Тогда именно воскрешение. Но для того, чтобы мы воскресли, должна была быть смерть. Иисус принял смерть за наши грехи. Он умер вместо нас. Бог Отец не просто привел нас к Иисусу Христу, как получается в вашем комментарии. Отец, видя нашу болезнь, привел нас к доктору, сыну своему. А нет, Бог послал Сына Своего за нас, в этот мир. Слышите, какая разница? Причем разница принципиальна. Бог Отец не мог привести нас к Иисусу Христу, потому что без Его смерти за нас и без Его воскресения, как подтверждение вот этой победы над смертью, этот мостик между Богом и человеком перебросить было нельзя. Эту пропасть перейти было нельзя, невозможно. Бог послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот эта идея про таблетки ничего общего с библейским христианством не имеет. Теперь дальше. Вы пишете «привел нас к доктору», а и Христос нас лечит, если будем честно пить таблетки, покаяние, то будем и так далее. Значит, смотрите, покаяние – это не таблетки. Опять-таки, смерть и воскресение Иисуса Христа. И наша вера, наше доверие, наше упование на Него – вот что дает нам вечную жизнь. Вот что дает нам возможность покаяться, в принципе, изначально. Дальше. Мы неоднократно говорили в наших программах о покаянии. И мы говорили о том, что покаяние – это вот сначала, когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к вере, но также мы продолжаем жить в покаянии. Но это не таблетка, которую мы пьем для того, чтобы исцелиться. Это наш ответ любви Богу, который возлюбил нас. Мы любим Его, потому что Он первым возлюбил нас. И это проявление Духа Божьего, Духа Святого в нашем сердце, того самого Духа Святого, которому мы проявляем послушание. Это не то, что такая таблетка, которую если мы будем пить, то мы вот войдем в Царство Божие. Если не будем пить, то мы не войдем в Царство Божие. Так что тут очень-очень непростой был такой вопрос у вас, даже не вопрос, а высказывание. Я знаю, что, к сожалению, многие на этой позиции и стоят. Но когда мы с вами читаем Священное Писание, мы все-таки этого не находим. Да, я знаю, что некоторые комментаторы разного уровня говорят о том, что слова апостола Павла в послании к Ефесянам 2 глава – это такая гипербола, такое преувеличение. Но апостол Павел неоднократно об этом говорит. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? То есть это вот, собственно, уже воскресение в новой природе, да, воскресение в Иисусе Христе. Раньше мы были мертвы. Дальше как раз послание к Ефесянам 2 глава развивает идею, которая началась еще с грехопадения Адама и Евы. А вот смертью умрете, да? И сатана говорит, или змей говорит, нет, не умрете. А они таки умерли. Хотя эта смерть выглядела не так, как они ожидали ее видеть. Понимаете, для того, чтобы понять величие прощения, величие покаяния, величие Божьего заступничества, Божьего дела, подвига Иисуса Христа для нас и за нас, нужно понять глубину нашего падения. Мы не просто немножко упали, мы были больны. Если бы мы немножко упали, если бы мы были просто больны, то да, нам бы достаточно было таблетки. Но нет, мы с вами не упали, а мы с вами умерли. Мы с вами даже родились во тьме, родились в грехе. Во грехе родила меня мать моя. Единственный выход из этого греха дает Иисус Христос. С этим связано, кстати говоря, то, о чем пишет Ольга Свешникова. Как можно жить по закону? Его же невозможно исполнить. Зачем? Это такой, наверное, риторический вопрос, который Ольга Свешникова задает. Смотрите, какая штука. Закон действительно невозможно исполнить своими силами. Господь не только меняет наше сердце, Господь нам также дает желание жить в послушании. И Господь дает нам обличение, когда мы отходим от Него. Но вот это одно из искушений. Искушение состоит в том, что человек говорит, а я исполню закон. А я и сам, в общем-то, неплох. Если я очень сильно постараюсь, то я обязательно сделаю. У меня обязательно все это получится. Понимаете, жизнь по закону или вот эта идея о том, что я, живя, могу исполнить закон, помогает мне чувствовать себя хорошо. Но это хорошее самочувствие на самом деле ложно. Это то хорошее самочувствие, о котором мы с вами в прошлый раз говорили. Человеческая, плотская природа стремится найти такой выход из проблемы взаимоотношений между Богом и человеком, такой выход из проблемы вот этой пропасти между Богом и человеком, в котором мы могли бы чувствовать себя хорошо. Вот я исполню закон, и тогда все будет нормально. Мы находим в себе даже самооправдание. Мы говорим, ну я не так плох, как, допустим, мои соседи. Или я не так плох, как вот эти люди, которых я видел, там, не знаю, по телевизору, про которых слышал, про которых читал. Я не самый плохой человек, правда? И даже, наверное, среди моих знакомых я не самый плохой человек. Но тогда получается, что мы снижаем Бога до своего уровня. Нам кажется, что мы сами своими стараниями способны дотянуться до уровня Бога. А это невозможно. Это не получается. И дальше самый сложный из вопросов, который я отобрал для сегодняшнего нашего выпуска, для сегодняшней беседы, это то, о чем пишет Александр Павлюкевич, тоже после прошлой нашей трансляции. Олег, вы сказали, бесполезно задавать вопросы. Да, есть некоторые вопросы, которые бесполезно задавать. Дальше Александр пишет, не расслышал. Да, я именно это и сказал. Действительно, существуют вопросы, которые задавать бесполезно. И нам это может немножко не нравиться. Но давайте дальше почитаем, что пишет Александр. Бесполезно задавать вопросы, потому что на них нет ответа. Да, существуют вопросы, Александр, на которые действительно нет ответа. Дальше Александр пишет, это как понимать, у кого нет ответа? У вас или вообще? Нет, вообще ответ есть. Вот вообще у Бога на все вопросы ответы есть, Александр. И мы, конечно, в свое время этот ответ получим. У меня, да, многих ответов у меня нет. Я совершенно спокойно в этом признаюсь. Вот когда мне было лет так поменьше, ну лет, я не знаю, 20-30 даже, мне порой было стыдно признаться, что у меня нет ответа на вопрос. Вот я читаю лекцию студентам или веду с ними семинар, обсуждаем мы что-то, мне студенты задают вопрос. А я же, понимаете, должен быть такой знающий преподаватель. И даже если у меня ответа нет, я начинаю что-то такое придумывать, говорить на ходу, вместо того, чтобы сказать, вы знаете, я в данный момент не знаю, посмотрю. Может быть, найдем ответ. Может быть, не найдем. Попробуем. Но в данный момент у меня ответа нет. Скажу вам больше. Существует масса вопросов, богословских вопросов, на которые у нас по человеческой природе действительно нет ответа. У нас и не может быть на них ответа сейчас. Ну, просто по причине ограниченности нашей природы. Ну, например, попытайтесь задуматься о Троице. Как это так? Вот как это Троица? Объясните подробно, разложите. Как это три личности, да, но при этом единая сущность. По сущности единство, но три разных личности. Но не просто в единстве, они вот едины по своей сущности, по своей природе. А как это так? Три личности, но Бог-то один. И если вы скажете, что у вас есть ответ, то позвольте мне, пожалуйста, усомниться. Но просто потому, что наша человеческая природа не позволяет нам понять Бога целиком. как сочетаются Божие всеведение, Божие предвидение и даже Божие предузнание, предизбрание с одной стороны и свобода воли человека с другой стороны. Опять, нам эти понятия кажутся просто противоположными друг другу, даже не сочетающимися. Мы в любом случае, каждый из нас поднимает либо одно, либо другое из этих понятий. Ну, то есть, вот мы проповедуем, мы говорим, но мы делаем акцент на одном из этих двух. А как и то, и другое? А вот вопрос. Кто кого избрал? Да, не мы, не вы меня избрали, я вас избрал. Но, с другой стороны, неоднократное повеление, начинающееся еще с Ветхого Завета, «Избери жизнь». Значит, мы избираем или нас избирают? Как это сочетается? У нас может быть частичный ответ на эти вопросы. Но, Александр, полного ответа на эти вопросы у нас нет. Еще одна серия вопросов, на которые у нас нет полного ответа. Это исторические вопросы. Ну, например, что происходило с Иисусом Христом, начиная с его 12-летнего возраста? Ну вот тогда, когда вот эта история в храме в Иерусалимском, да, которую мы находим в конце второй главы Евангелия от Луки, и до начала его земного служения. Что происходило? Ну, мы с вами знаем ровно то, что Священное Писание говорит нам в той же второй главе Евангелия от Луки. Все, ничего мы больше не знаем. Мы не знаем ответы на многие вопросы, которые касаются ада и рая. Про ад и знать не хочу. Про рай хочу. Но я не знаю ответов на эти вопросы. А вот это вот мышление на вопросы «нам наука даст ответы», оно ничего общего с христианским мышлением не имеет. Бог делает себя для нас познаваемым, но это познание ограничено его волей. Это познание связано с откровением. Если бы не Божие откровение, мы бы вообще не могли его познать. Сейчас же мы познаем его ровно на том уровне, на котором он нам открывается, и на каком мы постигаем, понимаем его откровение. Так что да, у меня на многие вопросы нет ответа. Вообще на все вопросы, конечно, есть ответ, и мы получим его в вечности. А дальше Александр еще более усложняет задачу. Александр пишет: как определяете, когда есть и когда нет ответа на вопрос? Где, как, когда искать ответ на волнующий вопрос? В Божьем Слове искать. В Божьем Откровении искать. Об этом мы с вами сейчас и говорили. Задавая вопросы Богу, ища ответ в Его Слове, ища ответ силой Духа Святого. Теперь скажу вам такую вещь, которая, наверное, субъективна. Существует еще один спектр, одна сфера вопросов, которые мы задаем Богу и на которые мы не получаем ответа. Но эта сфера вопросов может помочь нам проиллюстрировать эту проблему в принципе. Да, вот неполучение ответа, да, когда мы не получаем ответа, и что в этом случае делать? Это вопросы, которые касаются нашей жизни. Когда мы смотрим вокруг, и мы спрашиваем: Господи, а почему так? Вот почему в моей жизни так? Почему вокруг меня так? Почему вот это вот так? Ну, допустим, я долгое время спрашивал Бога: Господи, а почему у меня такие проблемы со зрением? Почему у меня такое слабое зрение? Я реально задавал ему этот вопрос. Почему и зачем? И этот вопрос реально не давал мне покоя. Более того, рядом со мной появлялись христиане, которые говорили: а я сейчас за тебя помолюсь, я руки возложу, исцеление получишь. Если не получаешь, значит потому, что плохо молишься или плохо веруешь. Или какой-то грех у тебя есть нераскаянный. Давай ты раскайся, и вот это второе действие благодати в твоей жизни будет. Я стремился этого получить, это получить. Но со временем Господь дал спокойствие. Он, ну, во-первых, показал частичный, я подчеркиваю, частичный ответ на вопрос «почему» или «зачем». Это скорее все-таки ответ на вопрос «зачем?», чтобы и через меня, и в этой ситуации тоже являлась Божья благодать. Чтобы таким, какой я есть, я служил Богу и доверял Ему. Дальше. На большую часть этого вопроса он все равно пока не дал ответа. Но он дал покой. Он дал понимание, что ответ придет. И вы знаете, то же самое с некоторыми богословскими вопросами. Могу ли я сказать, что я полностью понимаю Троицу? Нет, конечно. Но меня это уже не мучает по ночам. Я знаю, что когда-то Бог даст откровение. Бог даст вот это понимание. Точно, определенно. И вот это та грань, когда я перестаю задаваться вопросом. Я понимаю, что многого не понимаю, но Бог в свое время откроет. И при этом есть ведь еще одна вещь. Есть моменты, которые я познаю в этой жизни, уже сейчас. Какое-то время назад я не знал ответа на эти вопросы. Сейчас, может быть, знаю хотя бы частично. То есть это постижение Бога, постижение Божьей воли. Оно ведь продолжается. Оно никуда не делось. Но пришел также этот покой по поводу того, что на какие-то вопросы Бог не дает ответа. То есть тут две крайности. С одной стороны, такое христианское желание все на свете знать, это невозможно в этой жизни. Вечное возможно, но пока вот не сейчас. Но с другой стороны, есть также проблема христианского агностицизма. Да, вот я вот ничего не знаю. Это столь же серьезная проблема. Мир Божий, вот это важно. И да, изыскание, исследование Божьего Слова. Исследуйте Писание, а они свидетельствуют обо мне, как сказал Спаситель. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Божие Слово. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, направь и наставь, и научи нас, пожалуйста. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Наша встреча по страницам Библии – это уже 1092-я встреча. Мы с вами возвращаемся к первому посланию Иоанна, ко второй главе. Мы в прошлый раз остановились на 8 стихе. И мы говорили о том, что если мы ходим во тьме, то также ненавидим и наших братьев и сестер. Да и вообще невозможно быть Божьим чадом и при этом ненавидеть других верующих людей, других христиан. Если вот это так в вашей жизни, то это значит, что с вашим исповеданием веры что-то принципиально не так. Ну, это, конечно, не о том, что с какими-то людьми вам приятно иметь дело, а с другими не очень или даже вовсе неприятно. Да, могут быть верующие люди, с которыми вам неприятно иметь дело. Но ненавидеть их – это значит действительно быть во тьме. Человек, который ненавидит братьев и сестер, и при этом говорит, что он Божие дитя, на самом деле противоречит сам себе, и более того, он противоречит Богу. Но давайте все-таки еще раз прочитаем 8 стих. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Тьма проходит. Вы можете посмотреть вокруг и убедиться, что тьма еще не прошла. Эта земля еще во многом во тьме. Но все же в мире все больше познания Бога. Проповедуется Евангелие. Люди приходят к вере. Да, друзья, подлинный свет Иисус Христос пока еще не заполняет весь этот мир. О нем все еще продолжают спорить, в нем продолжают сомневаться. А есть скепсис, и скепсиса сегодня немало, и в некоторых странах его все больше и больше. Все же свет познания Бога сегодня светит все ярче и ярче. Евангелие проповедуется. Оно достигает самых удаленных, если так можно сказать, уголков нашей планеты. И дальше 9 стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Вот предельно ясно и четко. Любовь или ненависть к братьям и сестрам во Христе – вот испытание, на наличие и отсутствие подлинной веры. Если вы ненавидите других верующих, то это значит, что вы не ходите во свете. И надо отметить, что это как раз та самая природная тьма греха, в которой ходят все люди по своей греховной природе. Мы с вами родились изначально именно с этой греховной природой. Мы с вами, каждый из нас, независимо от того, что с нами происходит сейчас, когда-то были во тьме. Давайте прочитаем несколько мест из послания к Ефесянам. Во-первых, 4 глава, 18 стих, здесь именно об этом и говорится. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Вот это как раз и описывает наше состояние по рождению. Однако поймите, мы осуждены не за нашу природу. Люди осуждены потому, что возлюбили тьму больше света, потому что их дела злы. И вот это чрезвычайно важно заметить. Не пропустите это. Еще раз, вы не в ответе за то, что вы родились с греховной природой. Однако вы ответственны за то, что отвергаете Спасителя. Вы не отвечаете за то, что родились во тьме. Однако вы в ответе за то, что вопреки свету, вопреки Спасителю, вы продолжаете ходить во тьме. А этот свет, свет Спасителя, изгонит, рассеет всякую тьму. Не отворачивайтесь от этого света. Позвольте ему испытать ваше сердце. И, кстати, не принимайте этот свет как нечто само собой разумеющееся, как просто данность, которая здесь, в этом мире, доступна навсегда. Возможно, ведь придет день, когда Бог заберет этот свет. Ну или еще один вариант. Вы можете получить духовный ожог, как получил его в свое время Исав. Вам явлено немало света, но вы отказываетесь его поглощать. Кожа не поглощает лучи определенного спектра, и поэтому кожа оказывается обожженной. И вот как раз душа, отвергающая Иисуса Христа, будет непременно обожжена, как это произошло, как мы с вами уже сегодня сказали, с Исавом. Но как же проверить, не ходит ли человек во тьме? Испытание здесь предельно простое. Тот, кто ненавидит своего брата, вот тот и ходит во тьме. И он не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его. Ну а Иисус ведь говорит: «Я свет миру, и тот, кто следует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Так вот вопрос. Вы действительно полностью доверились Ему? Можете ли вы сегодня сказать, что Он ваш свет и ваша жизнь, и потому вы не имеете ненависти к своему брату? Ну да, вам могут не нравиться какие-то его особенности или привычки, или выражения. И есть люди, которые просто на личном уровне сталкиваются друг с другом и никак не могут ужиться. С этим ничего не поделаешь. Бог нигде не говорит, что вы будете всем нравиться или что вам будут нравиться все. Но это не значит, что вы таких людей ненавидите. Да, мне доводилось иметь дело с очень неприятными людьми. Как-то на весьма длительной христианской конференции я жил в одном номере с человеком, который начинал петь по ночам. Вот часа в три ночи. Да, именно так. Он весь день не пел, а ночью ему вдруг хотелось петь, он рано просыпался и начинал петь. И когда я его просил этого не делать, он мне сказал, что я неблагочестивый. И вот уже ближе к концу конференции я ему говорю: «Знаешь, через общение с тобой я убедился, что я действительно Божие дитя, потому что ты для меня отвратителен до невероятности. Никогда раньше не встречал столь отвратительных христиан. Но знаешь что? Я люблю тебя любовью Иисуса Христа». И вот он так посмотрел на меня и говорит: «А ведь ты тоже самый отвратительный христианин, с которым мне когда-либо доводилось иметь дело. И я не видел другого человека на земле, которого столь трудно было бы терпеть и любить. Но я все равно люблю тебя любовью Иисуса Христа. И я скажу вот что. Мы и дальше никак не могли ужиться с этим человеком, мы не могли найти общий язык, до сих пор, кстати, не можем. Однако я вижу, что Бог чудесным образом действует через него в служении. Вообще не знаю, почему христиане, понимая, что кто-то им не симпатичен, вдруг решают, что теперь этого человека надо ненавидеть. Ничего подобного. Это далеко не единственная альтернатива. Вы можете и вы призваны любить такого человека, как Божие дитя. Это не значит, что вы захотите быть с ним рядом. Например, вы вряд ли захотите быть рядом с христианином, который поет в 3 часа ночи. Хотя, конечно, здесь могут быть и исключения. Может быть, вы тоже поете в 3 часа ночи, и тогда вы захотите быть именно с таким христианином, потому что вы вместе будете просыпаться пораньше и вместе будете петь. И знаете, и вы будете довольны, и он будет доволен гораздо больше, чем он был доволен тогда, когда мы с ним жили в одной комнате. Но как бы то ни было, ничто не мешает вам любить этого человека любовью Иисуса Христа. А если на эмоциональном уровне не хватает сил, то просите этих сил у Бога. Ненавидящий брата своего ходит во тьме и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его. Ну а любить брата – значит ходить во свете. Вообще говоря, христианская жизнь – это такой треугольник. Вот представьте себе три угла. Вверху – Бог, а внизу, по основанию, слева и справа два угла, и один угол – это вы. Можете написать в нем свое имя. Другой угол – это другой человек. Вы можете написать здесь имя другого человека. Мы часто используем этот треугольник или эту иллюстрацию, когда говорим о семье и браке, но на самом деле она, конечно, куда более объемная, она куда более обширна. Это отношение любых христиан. Вверху – Бог, дальше внизу два угла. Один угол – это вы, другой – это другой человек. И вот что получается. К вам приходит Божья любовь и Божий свет. И к этому человеку тоже приходит Божья любовь и Божий свет. И мы в ответ становимся ближе к Богу, мы отвечаем на Божью любовь, и тот человек тоже отвечает на Божью любовь. Да, еще раз обращу ваше внимание, он первый возлюбил нас, и наша любовь к Богу – это ответ на то, что он сделал первый. И вот чем ближе мы с Богом, и чем ближе другой человек с Богом, тем ближе мы к этому человеку. Вот это основание треугольника на самом деле уменьшается, точно так же, как уменьшаются две другие его стороны. То есть мы приближаемся к Богу, отвечая на Божию любовь, когда эта любовь светит в наших сердцах и когда этот свет в нас, и мы по мере этого приближаемся друг к другу. Я прочитаю 10 и 11 стихи. Здесь такой обзор всего того, что говорилось до сих пор. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Соблазн – это слово, которое можно переводить так же, как и преткновение, или камень преткновения, или просто то, на что можно упасть. Нет в нем соблазна, он не упадет, он не преткнется ногой, именно потому, что он ходит во свете. И 11 стих. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Человек, ненавидящий брата своего, ходит во тьме, тьма ослепляет его, он уже не может видеть, у него нет цели, у него нет направления. И вот дальше, после этого, Иоанн переходит как бы к другой теме. На самом деле тема все-таки не другая. Это продолжение того, о чем он говорил до сих пор. Вот 11 стих – это про хождение, это про цель, это про то, что каждый из нас идет в определенном направлении. И это направление дает сам Бог. И вот, начиная с 12 стиха, Иоанн обращается к нескольким группам людей. Он говорит именно об этом направлении. Он говорит о тех особенностях пути, которые касаются каждой из таких групп. Обратите внимание, я не случайно сказал к нескольким группам людей. Я не знаю, ко скольким точно, потому что разные комментаторы здесь делают разделение по-разному. У меня есть некое свое мнение на этот счет, я с вами этим мнением, конечно, поделюсь, но если вы не согласитесь, это ваше дело, я не буду настаивать. Так вот, 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Здесь сразу несколько вопросов. Дети по-гречески «текния», то есть это маленькие дети, это детишки. И вопрос первый. Вот это и следующие группы. Это по физическому возрасту. То есть Иоанн реально пишет маленьким детишкам, а потом пишет пожилым людям. Или это по духовному возрасту. Иоанн пишет людям незрелым, потом Иоанн пишет людям зрелым, а потом Иоанн пишет тем, кто находится где-то посередине этого пути. То есть либо физический возраст, либо возраст духовный. Я все-таки склонен полагать, что скорее духовный, хотя противопоставлять эти понятия друг другу не буду. Ну, просто потому, что духовный возраст и физический часто совпадают. Ну, при этом, конечно, нужно отметить, часто, но не всегда.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Первое разделение, или первый такой вопрос, который мы поставили, это что здесь? Духовный возраст или возраст физический? Я предположил, что все-таки духовный, но он во многих случаях совпадает с физическим. Второй вопрос по 12 стиху. Иоанн действительно пишет маленьким детишкам? Я полагаю, что нет. Дело в том, что всех своих читателей в первом стихе второй главы он тоже назвал «текния» – детишками. Я полагаю, что 12 стих обращен ко всем христианам. «Пишу вам, детишки, пишу вам те, кто недавно уверовал, и те, кто уверовал давно, потому что напоминаю вам о самом главном. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Мы становимся Божьими детьми на основании жертвенной смерти Иисуса Христа. И это касается всякого христианина. Это не только про одну конкретную группу людей. Да, мы становимся Божьими детьми. К сожалению, однако, некоторые так и остаются такими вот детишками, младенцами. Они так и не растут. Они услышали, поняли, приняли главное, но они не делают следующий шаг. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Вот это и есть начало христианского пути. Помните, в 10 и 11 стихах говорилось о том, кто идет в свете, и о том, кто идет во тьме. Идущий в свете знает, куда направляется. Идущий во тьме не знает, куда направляется. Иисус дает свой свет каждому из нас. И каждый из нас может увидеть вот этот путь. И Иоанн, причем с повторами, как мы с вами увидим, обращается к разным людям, которые находятся на разных этапах этого пути. Сначала я полагаю, что все-таки обращение ко всем христианам. Дальше 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Вот это замечательная такая история. Отцы – это те, кто знает Иисуса Христа уже много лет. Это люди, которые растут. Это зрелые христиане, которые много лет прошли со Христом. И это, по большей части, люди старшего возраста, хотя и не всегда. Да, бывают люди старшего возраста, которые так ничего и не поняли, но бывают и молодые люди, которые действительно достигли духовной зрелости. Я лично полагаю, что царь Давид написал 22-й псалом уже в преклонном возрасте. Полагаю, что в молодости, когда Давид еще был пастухом, Он никак не мог написать такой псалом, потому что этот псалом вдохновлен опытом. И вдохновлен он жизнью, которая на практике подтверждает все, что здесь сказано. Ведь Давид прошел самые разные испытания, самые разные периоды жизни, самые разные проблемы. Жизнь Давида была жизнью в общении с Богом. И когда Давид написал этот псалом, он, думаю, был уже зрелым человеком в Господе. Так что его действительно можно было назвать отцом. Я бы назвал 22-й псалом псалмом пожилого царя. Давид оглядывается на свою жизнь и вспоминает себя совсем молодого, мальчика-пастушка. Вспоминает он, как Бог защищал его, как Бог хранил его. Вспоминает он о том, как Бог его вел на протяжении всей жизни. И вот этот псалом – это рассказ о жизни Давида, воспоминание о прошлом, некий итог. Да, в его жизни были и победы, и поражения. И того, и другого было немало. И даже его сын восстал против него. И Давиду уже в пожилом возрасте пришлось снова убегать, но на сей раз убегать из Иерусалима, убегать уже будучи царем. Однако потом Авесалом был убит, и это разрывало сердце Давида. И вот 22-й псалом, этот итог жизни. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Нет, друзья, я думаю, это не псалом молодого пастушка, это псалом опытного человека. Давид рассказывает, как Бог вел его лично к пажитям зеленым, к водам тихим. Так вот, апостол Иоанн пишет не только к детишкам, но и к отцам, к зрелым Божьим чадам, к тем, кто может посмотреть на свою жизнь и увидеть, как Бог его вел. А что вы, друзья мои, видите сегодня, когда смотрите на свою жизнь? Что открывается при этом вам? Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Ну а мы возвращаемся к первому посланию Иоанна и читаем 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Тут интересная игра слов. Дело в том, что греческое слово «юноши» и слово «победили» звучат очень похоже. «Юноши» – это «неониской». И вот Иоанн пишет «графо гумин неониской, хоти неникейкате тон понерон». Вот «неониской» – это как раз юноши, а «неникейкате» от слова «никао» – победили. Иоанн так или иначе играет словами. Но здесь очень важны не только слова, конечно, но и смысл. Молодые люди не столь зрелые, как отцы. У них не было того же опыта, что и у отцов. Однако они усвоили секрет победы над лукавым, над врагом. И секрет этот, и победа эта – через кровь Иисуса Христа. Эти молодые люди научились быть сильными. И не говорите мне, пожалуйста, пренебрежительно «молодо зелено». Знаете, именно такие слова, именно такие выражения – это одна из сторон тех проблем, которые существуют в церквях между молодыми и пожилыми людьми. Пожилые смотрят на молодежь сверху вниз. Они как бы говорят, вот у нас есть духовный опыт, а у вас-то что? Но дело в том, что кровь Иисуса Христа, которая пролилась за наши с вами грехи, важнее духовного опыта любого из нас. Каждый христианин имеет победу. Она завоевывается кровью Иисуса Христа. И конец 13 стиха. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Теперь он обращается к младшим, он обращается к отрокам и говорит о том, что они познали Отца. А вообще говоря, есть люди, которые знают, что они дети Небесного Отца, но при этом не знают ничего больше. Они так и остаются незрелыми и нерастущими. Да, у них могут быть даже седые волосы. Или вообще может не быть волос, они могли облысеть. Но люди эти так и остаются младенцами. Они просто не растут. Читаем 14 стих. Тут интересно, потому что у Иоанна повтор. Он повторяет и развивает только что высказанную мысль. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Уже не пишу, а написал. Это повтор. Отцы достигли духовной зрелости за долгий промежуток времени. Они знают Иисуса Христа. И обратите, пожалуйста, внимание здесь на слово «безначального». То есть вы отцы, вы долго на этой земле прожили. И порой опять-таки возникает желание кичиться этими годами жизни. Вот смотрите, как долго. Но Иоанн обращает внимание на то, что они познали безначального. Если мы сравниваем себя с Иисусом Христом, у которого нет начала, то мы видим, что нам-то хвастаться на этой земле нечем. Мы познали безначального, и это единственное, чем мы можем хвалиться. Вспомните, пожалуйста, Галатам 6 глава, сегодня уже некогда, но в следующий раз обязательно прочту Галатам 6:14. Дальше Иоанн продолжает. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот опять о молодых людях. Да, молодые люди сильны, потому что они знают Божье Слово. И вот это единственный путь к подлинной силе в Господе. И скажу вам так. Вы не можете быть сильными в Господе, пока не будете пребывать в Божьем Слове. Именно Божье Слово способно укрепить вас. И вот как раз победа над лукавым достигается мечом Божьего Слова. И пока вы не научились пользоваться этим мечом, никакой силы не будет. И многие люди как раз по этой причине снова и снова спотыкаются и падают. Они не умеют пользоваться Божьим мечом, Божьим Словом. Ну а дальше следующий раздел. Апостол Иоанн начинает разговор о любви верующего. И это вам не сладкая вата. Это вам не сиропчик приятный. Да, есть вещи, которых любить нельзя. И вот в связи с этим давайте прочитаем 15 и 16 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Вот здесь, друзья мои, нам придется остановиться. Скажу лишь следующее. Слово, которое переводится здесь как «мир», это слово «космос». Точнее, его можно переводить как «миропорядок». Это то, что называется цивилизацией или цивилизованным миром. Это наша современная культура, современное мироустройство, то окружение, в котором мы с вами живем. И вот как раз этот мир выстроен против Бога. Однако надо понимать, что слово «мир» говорит никак не о физическом мире, никак не о природе, где растут деревья и цветут цветы. Вот именно это мы призваны любить, это Божие творение. Однако мы не имеем права любить разложившуюся цивилизацию. Но и об этом поговорим уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.